На прошлой лекции мы рассмотрели часть работы Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Работа, написанная 100 лет назад, почти в 13 году прошлого века. Напомню, какая центральная мысль Сталина вот, то, из того, что мы рассмотрели в прошлой лекции. Что нация – это историческая, устойчивая, сложившаяся общность людей. На базе, на какой базе? На базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, либо национального характера, еще можно сказать, на основании общей культуры. Вот это определение Сталина. В сегодняшней лекции будет полемика Сталина с социал-демократами австрийскими, Бауэром и Штирнером, ну и другими по этому вопросу. И также вторая глава, ну то есть там работа разбита на главы, вот эта работа, национальное движение рассмотрим, само по себе, как оно возникает, как оно получается, к чему оно ведет. Читать придется много, потому что лекция, вот эта моя вот эта лекция, она очень близко приближена к тексту работы. Насколько можно было приблизить, настолько я приблизил. Но если совершенно приближать, то надо просто взять работу и прочитать. Но это заняло бы много времени. Поэтому, насколько было можно, настолько я ее сократил. Полемика Сталина с австрийскими социал-демократическими теоретиками национального вопроса. По Шпрингеру нация – это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих людей. Это культурная общность группы современных людей, не связанных с землей. Итак, союз одинаково мыслящих и говорящих людей, как бы они ни были разобщены друг от друга, где бы они ни жили. Бауэр идет еще дальше. Нация – это относительная общность характера. Но что такое характер в данном случае? Национальный характер. Национальный характер – это сумма признаков, отличающих людей одной от людей другой национальности. Комплекс физических и духовных качеств, которые отличают одну нацию от другой. Бауэр, конечно, знает, что национальный характер не падает с неба. И потому он прибавляет. Характер людей ничем иным не определяется, как их судьбой. Что нация есть не что иное, как общность судьбы. В свою очередь, определяемые условиями, в которых люди производят средства к своей жизни и распределяют продукты своего труда. Нация – это вся совокупность людей, связанных в общность характера, на почве общности судьбы. Но что же остается в таком случае от нации? О какой национальной общности может быть речь у людей экономически раздробленных, живущих на разных территориях и из поколения в поколение говорящих на разных языках? Ну и там дальше Бауэр говорит о разобщенных евреях, о их связях и так далее. И Сталин продолжает. Если что осталось у них общего, у упомянутых евреев, так это религия. Религия. Общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Бауэр проводит непроходимую грань между отличительной чертой нации, национальным характером, и условиями их жизни, отрывая их друг от друга. Но что такое национальный характер, как не отражение условий жизни, как не сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды? Как можно ограничиваться одним лишь национальным характером, обособляя и отрывая его от породившей его почвы? Но это Сталин сказал в 13-м году. То есть до еще Октябрьской революции, до Великой Отечественной войны, до образования государства Израиль, до вот этого проекта создания еврейской нации, которая создалась, и в которой он сам принимал активное участие, кстати. То есть это сказано гораздо раньше. Чем отличалась английская нация от североамериканской в конце 18-го, начале 19 века? Когда Северная Америка называлась еще Новой Англией. Уж, конечно, не национальным характером. Североамериканцы были выходцами из Англии и взяли с собой в Америку, кроме английского языка, еще английский национальный характер. Не могли его так быстро утратить. Новая Англия как нация отличалась тогда от Англии как нации, ну то есть будущее Северное США, не столько национальным характером, сколько особой от Англии средой, условиями жизни. Бауэр, очевидно, смешивает нацию, являющуюся исторической категорией, с племенем, являющимся категорией этнографической. Раздел номер два. Национальное движение. Нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации. В Западной Европе англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии капитализма. Несколько иначе происходит дело в Восточной Европе. В то время как на Западе нации развелись в государства, на Востоке сложились междунациональные государства, состоящие из нескольких национальностей. Таковы Австро-Венгрия и Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы. Они взяли на себя дело объединения австрийских национальностей в государство. В Венгрии – мадьяры. В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию. Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях неликвидированного еще феодализма, когда оттертые на задний план национальности не успели еще консолидироваться экономически в целостные нации. Но капитализм начинает развиваться и в восточных государствах. А проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются независимые национальные государства. Они встречают на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. «Опоздали», – пишет Сталин. Так складываются в нации чехи, поляки и так далее в Австрии, хорваты и прочие в Венгрии, латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и прочие в России. То, что было исключением в Западной Европе, имеется в виду Ирландия, на Востоке стало правилом. Так складывались обстоятельства, толкавшие молодые нации Востока Европы на борьбу. Борьба началась и разгоралась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттесненных наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия, угнетенная нацией, против крупной буржуазии, командующей нацией, чехи и немцы, или сельская буржуазия, угнетенная нацией, против помещиков, господствующей нацией, украинцев в Польше, или вся национальная буржуазия угнетенных наций против правящего дворянства, командующей нацией, Польша, Литва, Украина в России. Буржуазия – главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии – рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности – такова ее цель. Отсюда ее желание обеспечить себе свой, родной рынок. Рынок – первая школа, где буржуазия учится национализму. Но дело обыкновенно не ограничивается рынком. В борьбу вмешивается полуфеодальная, полубуржуазная бюрократия, господствующая нацией, со своими методами тащить и не пущать. Буржуазия, командующая нацией, все равно является ли она мелкой или крупной, получает возможность быстрее и решительнее расправиться со своими конкурентами. Силы объединяются, и начинается целый ряд ограничительных мер против инороческой буржуазии, переходящих в репрессии. Борьба за хозяйственные сферы переносится политическую. Ограничение свободы передвижения, стеснение языка, ограничение избирательных прав, сокращение школ, религиозные стеснения и так далее и тому подобное сыплются на голову конкурента. О чем можно сегодня говорить в Прибалтике, на Украине, совершенно о том же самом. Но только в отношении, там, скажем, в Прибалтике, в отношении русских, в отношении украинцев, белорусов, ну, в отношении негров. И на Украине в отношении русского языка. Стесненная со всех сторон, буржуазия угнетенной нации, естественно, приходит в движение. Она апеллирует к родным низам и начинает кричать об отечестве, выдавая свое собственное дело за дело общенародное. Она вербует себе армию из соотечественников в интересах Родины. И низы не всегда остаются безучастными к призывам, собираясь вокруг ее знамени. Репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недовольство. Так начинается национальное движение. Сила национального движения определяется степенью участия в нем широких слоев нации, пролетариата и крестьянства. У сознательного пролетариата есть свое, собственное, испытанное знамя, и ему незачем становиться под знамя буржуазии. Если репрессии затрагивают интересы земли, например, Ирландия, то широкие массы крестьян немедленно становятся под знамя национального движения. С другой стороны, если, например, в Грузии нет сколько-нибудь серьезного антирусского национализма, то это прежде всего потому, что там нет русских помещиков или русской крупной буржуазии. В Грузии есть антиармянский национализм, потому что там есть армянская крупная буржуазия, которая побивает неокрепшую грузинскую. Содержание национального движения, конечно, не может быть везде одинаковым. В Ирландии движение имеет аграрный характер, в Богемии – языковой. Здесь требуют гражданского равноправия и свободы вероисповедания, там своих чиновников или своего сейма. Достойно внимания, что нигде не встречаешь требования о бауровском, всеобъемлющем национальном характере. Оно и понятно. Национальный характер, взятый сам по себе, неуловим. И как правило, и как правильно заметил Штрассер, с ним политику нечего делать. Из сказанного ясно, что национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Иногда буржуазии удается вовлечь в национальное движение пролетариат, и тогда национальная борьба по внешности принимает общенародный характер. Но это только по внешности. В существе своем она всегда остается буржуазной, выгодной и угодной главным образом – буржуазии. Ограничение свободного передвижения, лишение избирательных прав, стеснение языка, сокращение школ и прочие репрессии задевают рабочих не в меньшей степени, если не в большей, чем буржуазию. Такое положение может лишь затормозить дело свободного развития духовных сил пролетариата подчиненных наций. Но политика национальных репрессий опасна и с другой стороны. Она отвлекает внимание широких слоев от вопросов социальных, вопросов классовой борьбы, в сторону вопросов национальных, вопросов общих для пролетариата и буржуазии. А это создает благоприятную почву для лживой проповеди о гармонии интересов, для затушевывания классовых интересов пролетариата, для закабаления рабочих. Но политика репрессий на этом не останавливается. От системы угнетения она нередко переходит к системе натравливания наций, к системе резни и погромов. Конечно, последнее не везде и не всегда возможно, но там, где она возможна, в условиях отсутствия элементарных свобод, там она нередко принимает ужасающие размеры, грозящие потопить дело сплочения рабочих в крови и слезах. Кавказ и юг России дают немало примеров «разделяй и властвуй». Такова цель политики – натравливание. И поскольку такая политика удается, она представляет величайшее зло для пролетариата, серьезнейшую преграду делу сплочения рабочих всех национальностей государства. Поэтому социал-демократия всех стран провозглашает право нации на самоопределение. Нация может устроиться по своему желанию, или на началах автономии, или вступить с другими нациями в федеративные отношения, или совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет отстаивать любое требование нации. Нация имеет право вернуться даже к старым порядкам. Но это еще не значит, что социал-демократия подпишется под таким постановлением. Обязанности социал-демократии, заключающие интересы пролетариата и права нации, состоящих из разных классов, две вещи разные. Повторю, неправильно прочитал. Обязанности социал-демократии, защищающие интересы пролетариата и права нации, состоящих из различных классов, две вещи разные. Борьба за право нации на самоопределение. Социал-демократия ставит себе целью положить конец политике угнетения нации, сделать ее невозможной и тем подорвать борьбу нации, притупить ее, довести ее до минимума. Этим существенно отличается политика сознательного пролетариата от политики буржуазии, старающейся углубить и раздуть национальную борьбу, продолжить и обострить национальное движение. Судьбы национального движения в существе своем буржуазного, естественно, связаны с судьбой буржуазии. Окончательное падение национального движения возможно лишь с падением буржуазии. Только в царстве социализма может быть установлен полный мир. Но довести национальную борьбу до минимума, подорвать ее в корни, сделать ее максимально безвредной для пролетариата, возможно и в рамках капитализма. Об этом свидетельствуют хотя бы примеры Швейцарии и Америки. Для этого нужно демократизировать страну и дать нациям возможность свободного развития. Глава 3. Постановка вопросов. Нация имеет право свободно определить свою судьбу. Она имеет право устроиться так, как ей угодно. Не попирая, конечно, прав других наций. То есть, наверное, не надо голову от уха до уха отрезать, не надо насиловать жен чужих, не надо выгонять из домов, не надо лишать права языка. Ты можешь определиться, ну, в нацию, пожалуйста, но не попирай других, не попирай интересы других. А как получается у нас на самом деле? Все прекрасно мы это знаем. Закавказские татары, как нация, могут собраться, скажем, на своем сейме и, подчинившись влиянию своих беков и мул, восстановить у себя старые порядки, решить отделиться от государства. По смыслу пункта о самоопределении они имеют на это полное право. Но будет ли это в интересах трудящихся слоев татарской нации? Может ли социал-демократия равнодушно смотреть на то, как беки и мулы ведут за собой массы в деле решения национального вопроса? Но какое решение более всего совместимо с интересами трудящихся масс? Автономия, федерация или сепарация? Все это вопросы, решение которых зависит от конкретных исторических условий, окружающих данную нацию. Более того, условия, как и все, меняются, и решение, правильное для данного момента, может оказаться совершенно неверным для другого момента. В половине 19 века Маркс был сторонником отделения русской Польши, и он был прав, ибо тогда вопрос стоял об освобождении высшей культуры от разрушавшей ее низшей. Но имеется в виду в капиталистическом отношении высшей, то есть она, там Польша была капиталистически развита лучше и ближе была к капитализму. Вот это имеет в виду Маркс. Только это. И вопрос стоял тогда не в теории только, не академически, а на практике, в самой жизни. В конце 19 века польские марксисты высказываются уже против отделения Польши. И они тоже правы, ибо за последние 50 лет произошли глубокие изменения в сторону экономического и культурного сближения России и Польши. Это не исключает, конечно, возможности появления известных внутренних и внешних конъюнктур, при которых вопрос об отделении Польши снова может стать на очередь дня. Что, собственно говоря, и произошло. Из этого следует, что решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии. Экономические, политические и культурные условия, окружающие данную нацию, таков единственный ключ к решению вопроса о том, как именно должна устроиться та или иная нация, какие формы должна принять ее будущая конституция. При этом возможно, что для каждой нации потребуется особое решение вопроса. Если где необходима диалектическая постановка вопроса, то именно здесь, в национальном вопросе. Но послушайте, например, известного бундовца Косовского. Косовский говорит: когда на 4-м съезде Бунда обсуждалась принципиальная сторона национального вопроса, то предложенное одним из членов съезда решение вопроса в духе резолюции Южнославянской социал-демократической партии вызвало всеобщее одобрение. Но эта партия – это Юг Австрии, Южнославянская партия социал-демократическая. В результате съезд единогласно принял национальную автономию. И Сталин спрашивает: и только ни анализа русской действительности, ни выяснение условий жизни евреев в России – сначала позаимствовали решение у южнославянской СД партии, потом одобрили, а потом единогласно приняли. Между тем, Австрия и Россия представляют совершенно различные условия. Как ставят вопрос австрийские теоретики культурно-национальной автономии Шпрингер и Бауэр? Мы оставляем без ответа вопрос о том, возможно ли вообще государство национальностей, и вынуждены ли австрийские национальности образовывать одно политическое целое. Эти вопросы мы будем считать решенными. Наша тема гласит: данные нации вынуждены вести совместное сосуществование. Какие правовые формы дадут им возможность жить лучше всего? Итак, государственная целостность Австрии как исходный пункт. Сталин говорит. То же самое говорит Бауэр. Австрийские нации останутся в том же государственном союзе, в котором они теперь живут. Может ли так ставить вопрос российская социал-демократия? Нет, не может. Потому что с самого начала стоит на точке зрения самоопределения наций, в силу которого нация имеет право на отделение. Даже бундовец Гольдблат на 2-м съезде РСДРП говорил: против права на самоопределение ничего возражать нельзя. Если Польша не захочет вступать в законный брак с Россией, то не нам ей мешать. Все это так, но отсюда следует, что исходные пункты у австрийских и русских социал-демократов не только не одинаковы, а наоборот, прямо противоположны. Можно ли после этого говорить о возможности позаимствования национальной программы у австрийцев? Далее. Австрийцы думают осуществить свободу национальности и культурно-национальную автономию путем мелких реформ. И они говорят: разумеется, говорит Бауэр, трудно думать, чтобы национальная автономия явилась в результате великого решения, смелого, решительного действия. Шаг за шагом будет Австрия идти к национальной автономии, медленным и мучительным процессом тяжелой борьбы, из-за которой законодательство, управление будут находиться в хронической парализованности. Нет, не путем великого законодательного акта, а множеством отдельных законов, издаваемых для отдельных областей, отдельных общин, будет создан новый государственный правовой строй. Все это очень определенно, это уже Сталин говорит, все это очень определенно, Но могут ли русские марксисты не связывать национального вопроса со смелыми решительными действиями? Могут ли они рассчитывать на частичные реформы, на множество отдельных законов, как на средство завоевания свободы национальности? А если они не могут и не должны делать этого, то не ясно ли отсюда, что методы борьбы и перспективы у австрийцев и русских совершенно различны? Одно из двух. Либо сторонники позаимствования не рассчитывают на решительные и смелые действия в России, либо они рассчитывают на них, но не ведают, что творят. Австрия живет в условиях парламентаризма. Парламентская жизнь и законодательство Австрии нередко совершенно прекращается благодаря резким столкновениям национальных партий. Ввиду этого национальный вопрос становится там осью политической жизни, вопросом существования. Неудивительно поэтому, что австрийские социал-демократы стараются разрешить прежде всего вопрос о национальных столкновениях. Разрешить, конечно, на почве уже существующего парламентаризма парламентским способом. Не то в России. Во-первых, слава богу, в России нет парламента. Привожу для справки. Открываю кавычки. У нас, слава богу, нет парламента. Слова, сказанные Каковцевым, царским министром финансов, позже премьером Государственной Думы 1908 года. То есть это не Сталин придумал, это слова Косовского. Повторю, не то в России. В России, во-первых, слава богу, нет парламента. Во-вторых, и это главное, осью политической жизни России является не национальный вопрос, а аграрный. Поэтому судьба русского вопроса, а значит и освобождение нации, связывается в России с решением аграрного вопроса. То есть с уничтожением крепостнических остатков, то есть демократизацией страны. Этим объясняется, что в России национальный вопрос выступает не как самостоятельно решающий, а как часть общего и более важного вопроса – раскрепощения страны. Бауэр говорит, национальный мир необходим прежде всего государству. Государство не может терпеть, чтобы законодательство прекращалось из-за глупейшего вопроса о языке, из-за малейшей ссоры возбужденных людей где-нибудь на национальной границе, из-за каждой новой школы. Все это понятно. Но не менее понятно, что в России национальный вопрос стоит в совершенно другой плоскости. Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России. Национальный вопрос подчиненный. Итак, различная постановка вопроса, различные перспективы и методы борьбы, различные очередные задачи. Разве не ясно, что при таком положении вещей брать примеры у Австрии и заниматься заимствованием программы могут лишь бумажные люди, решающие национальный вопрос вне пространства и времени? Еще раз, конкретные исторические условия как исходный пункт. Диалектическая постановка вопроса как единственная верная постановка. Таков ключ к решению национального вопроса. Эту фразу я повторю просто, сталинскую. Еще раз, конкретные исторические условия как исходный пункт. Диалектическая постановка вопроса как единственная верная постановка. Таков ключ к решению национального вопроса. Глава 4. Культурно-национальная автономия. Выше мы говорили о формальной стороне австрийской национальной программы. Поговорим о самой программе по существу. Какова национальная программа австрийских социал-демократов? Она выражается в двух словах – культурно-национальная автономия. Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенными главным образом чехами и поляками, а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно, какую бы местность Австрии они не населяли. Потому-то автономия эта называется национальной, а не территориальной. Это значит, во-вторых, что Россия в разных уголках, Австрии, чехи, поляки, немцы и так далее, взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и как таковые входят в состав австрийского государства. Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, долженствующие быть созданными в этих условиях для поляков, чехов и так далее, будут ведать не политическими вопросами, а только лишь культурными. Политические вопросы будут решаться в общеавстрийском парламенте, Рейхсрате. Поэтому автономия это называется еще культурной, культурно-национальной. Сейчас зачитаю текст программы, потому что у них социал-демократическая программа австрийской. Он очень короткий, и на этом чтение закончу. Текст программы принятой австрийской социал-демократии. Сохранение развития национальных особенностей народов Австрии возможно только при полном равноправии и при отсутствии всякого угнетения. Поэтому прежде всего должна быть отвергнута система бюрократического государственного централизма, равно как и феодальные привилегии отдельных земель. При этих и только при этих условиях в Австрии сможет установиться национальный порядок вместо национальных раздоров, а именно на следующих основаниях. Они приводят 4 основания, я их зачитываю. Первое. Австрия должна быть преобразована в государство, представляющее демократический союз национальностей. Второе. Вместо исторических коронных земель должны быть образованы национально отграниченные самоуправляющиеся корпорации, в каждой из которых законодательство и правление находились бы в руках национальных палат, избираемых на основе всеобщего, прямого и равного голосования. Третье. Самоуправляющиеся области одной и той же нации образуют вместе национальный единый союз, который решает свои национальные дела вполне автономно. Четвертый завершительный пункт. Право национальных меньшинств обеспечивается особым законом, издаваемым имперским парламентом. Такова программа. Рассмотрим ее научные основы. Но научные основы мы рассмотрим на следующей лекции. Ну, вроде безобидная программа, так на первый взгляд кажется. На следующей лекции мы рассмотрим, как Сталин к этому относится. А пока я скажу другое. Коротко скажу. Ну опять же, может быть скажу бездоказательно, скажу как свое личное мнение. Какова проблема сегодняшней России на сегодняшний день, основная? Это проблема даже не колонии, не неоколониальная проблема, а новейшая колония. Но это на мой взгляд, то есть это мое предчувствие, это надо доказывать. Это надо доказывать определенными работами, определенными изысканиями. Но оставим вот так пока что, вот мое мнение таково, личное мое мнение таково. Вот это основа, что мы зависимы, вот это новейшая колония. Освобождение русской нации, это прежде всего освобождение от колониального гнета, от внешней зависимости. Опять же говорю, русской нации. Мы проходили, что нация, она образование не этническое и даже не расовое. Это общность людей, она не этническая и не расовая. То есть в первой лекции мы это все это дело рассмотрели. Поэтому страна многонациональная, то есть много национальностей, и, конечно, они имеют и этнические различия у людей, и религиозные различия, всевозможные различия. Но сказать, что мы русская нация, можно сказать. Да, мы русская нация. Там и казахи в нашей нации, и башкиры в нашей нации, и татары, и так далее, и так далее, и так далее. Основная угроза оттуда, она основная угроза извне, потому что сверх вот этот империалистический мир, транснациональные вот эти компании, вот эти финансы, мировые финансы, это пытается нас задушить. Национальный вопрос тоже стоит в России, но он подчиненный. То есть он решается уже, отпрыгивая от главного. Дальше, какое положение сегодня в России? То есть, вот эта работа 100 лет назад написана. Ну, тогда была РСДРП, Российская социал-демократическая партия. Потом у нас стала ВКПБ, то есть, а слово социал-демократ стало ругательным для большевиков. То есть партия профессиональных революционеров, то есть она тогда была. В данный момент, сегодня, сейчас, ну есть у нас различные партии с коммунистическими названиями, даже направленностью коммунистической есть. Но вот основная всероссийская, вот это КПРФ, которая наследница КПСС, назвать ее пролетарской, назвать ее партией рабочего класса невозможно. Даже исходя из ее программы. В этих условиях что делать? Ну и события не назревают, и когда они начнутся, никто не знает. Это может быть через месяц, может через полгода, может через год, может через два. Но никуда нам уже не деться. И с кем-то нам придется объединяться, и в коалицию с кем-то вступать. Но я имею в виду людям, которые хотят сохранить Россию как страну. И народ как народ. Из буржуазии придется вступать, только не с компрадорской в коалицию. И с бюрократами придется нам вступать в коалицию. Но они все люди неоднородные. Потому поставить штамп на человеке, что вот он был в Единой России, все, он уже прокажен. А такие мнения уже в интернете, ну я и за ним и еще и все-таки наблюдаю, какова идеология, какие там веяния, течения существуют в разных структурах, в разных направлениях интернет-сообщества. Есть такое мнение, что вот был человек в Единой России, либо в выборах участие принимал, все, к нему надо относиться как к прокаженному. То есть все, он прокажен, не подходи к нему никак. Но когда события не развернутся и назреют, и начнутся, и они действительно начнутся, еще неизвестно, кто где окажется, и кто на какой стороне будет. Здесь так подходить нельзя. И даже эта партия Единая Россия, она и то неоднородна. Она и то неоднородна. Профессиональные союзы рабочих. Профессиональные союзы рабочих насквозь буржуазны. Насквозь. Это профсоюзы начальства. Они никак не рабочие. И коалиция. С кем? С кем будем уступать в коалицию? Ну и в заключении вот этой лекции. Медведев недавно заявил, президент Российской Федерации, но он примерно возрастом, даже младше меня, чуть-чуть на год или на два, не помню. Вот. То есть то, что он был членом ЛКСМ, то есть он был членом КПСС в свое время, Дмитрий Анатольевич Медведев. Но ведь все были, он говорит, и никто не верил, но все были. Возникает вопрос. Но если нет, убеждения не соответствуют твои, то есть, ну зачем ты туда, в эту партию вступаешь? Зачем ты туда идешь? Для чего? Но здесь я все-таки выступлю адвокатом, я не поклонник Дмитрия Медведева, но я выступлю адвокатом в отношении его здесь. А как человеку в Советском Союзе можно было двигаться по служебной лестнице, если он не состоял членом КПСС? Это было, ну, рабочим, можешь быть мастером, можешь еще быть. А дальше ты не двинешься дальше. Ни в войсках, ни в МВД, ни в ФСБ, нигде. Ни в других каких-то структурах. Невозможно было никуда двигаться. Но были какие-то единицы беспартийные. Но это единицы. Единицы. У кого-то были убеждения, скажем, либеральные, он не мог состоять в партии. А у кого-то, наоборот, пролетарский, и он тоже не мог в ней состоять, в этой партии коммунистической, псевдокоммунистической партии. Так, ну, так она и получилась, вот так она и создавалась. Но раз они все выходцы оттуда, Зачем они в нее шли? За пролетарским мировоззрением, за строительством социализма и коммунизма? Ну, конечно же, нет. Но, а куда человеку деваться было в то время в Советском Союзе? Тоже деваться некуда. Но если он хотел роста, если хотел двигаться куда-то, ну, в смысле, не только быть рабочим, не только быть крестьянином, не только, ну, может быть, даже простым инженером, может, хотел чего-то выше. Да он просто был вынужден в эту партию вступать. И лицемерно там поддерживать все решения, лицемерно принимать участие и в субботниках, и в собраниях, и в чем угодно. И все это было лицемерно. Это лицемерие, она просто перлась, это КПСС. А КПРФ, сейчас Зюганов говорит, мы 100 лет уже, ну вот как с 1902 года, как она возникли, так мы и идем. Кто мы? Кто они? Движение всего сущего, оно не может оставаться постоянно. И люди меняются, и города меняются, и лица меняются, и партии меняются. Вот у Мао это хорошо, но вот у него разрабатывал теорию, Мао Цзэдун, раздвоение единого. Вот все сущее, что в мире есть, все, что есть, оно все раздваивается на свои противоположности. Их сначала не видно, но оно раздваивается на свои противоположности.
Оно само по себе раздваивается?
Оно в итоге раздвоится, даже вот мертвое с виду тело, оно раздвоится на свои противоположности. Но хорошо, вот партия, РСДРП, она же раскололась, во-первых, сразу. На кого? На большевиков и меньшевиков. И дальше кололась на левые, правые крылья. Кололась на прогрессивных и реакционных деятелей партийных. На течение разделилась она. И когда рабочий класс там совсем свое влияние утратил, КПСС, она стала буржуазной партией. Она переродилась совершенно в другую. Она раздвоилась и переродилась.
20 съезд.
Она перерождалась, но это течение было два. Она и выздоравливала, и болела, и выздоравливала, и болела. То есть, ну и дорога была неизвестная. То есть, ну, к примеру, решили пройти из пункта А в пункт Б. Ну, примерно есть теория, да? Примерно вот она есть общая какая-то такая стратегия. А где карта? Зашли в лес темный. Темный лес. Ночь опустилась, мы в лесу. Тропинок влево в тропинке, вправо тропинки, там идешь по ней, прямо тропинка, куда сворачивать? Вот они и шарахались то влево, то вправо, то влево, то вправо, то влево, то вправо. И в итоге шарахнулись вправо. То есть буржуазия победила, захватила все свои командные высоты. При Сталине вот этот процесс все-таки он выправлял, и не только Сталин, конечно, там и люди были. Одному человеку это невозможно сделать. Вообще, одному человеку, словами Энгельса говоря, но я недословно приведу, что один человек не может двигаться социализм, даже как теорию, как науку. Это не посильно одному человеку, ни Марксу, ни Энгельсу, одному. Будь 7 пядей во лбу, ты не двинешь. То есть это, даже как наука, это коллективное какое-то движение, как теория, не говоря уже о практике. И пока партия была здорова, более-менее, она вот и двигалась верно. Но водораздел, это смерть Сталина. Конечно, водораздел, приход Хрущева. И в теории они отказались от чего? Они отказались от диктатуры пролетариата. Они от нее отказались. То есть все, у нас все народное государство, все, антагонизмов нет. И министр трудящийся, и Хрущев трудящийся, самый главный бюрократ, и дворник тоже трудящийся, и Стальвар тоже трудящийся. Все стали трудящимися, то есть классы исчезли, вот этого противоположности исчезли. Их Ленин потерял, но я про это говорил уже в работе «Государство и революция», он писал, что государство при социализме, государство буржуазное. Почему? Способ производства товарный. Какому государству принадлежит этот способ? Буржуазному. Так значит, поскольку есть способ производства товарный, значит и право должно быть буржуазное. А право без аппарата принуждения – это не право. Так значит, государство должно быть буржуазное при социализме. Да, он говорит, Ленин говорит, да, оно будет буржуазное при социализме. Но поскольку диктатура пролетариата, она будет без буржуазии. И Владимир Ильич Ленин потерял антипод. Там, тогда еще, в 17 году, в теории. Буржуазия никуда не исчезнет, она не может исчезнуть. Но вот скажем, если, ну вот Дмитрий, допустим, если дома пилит дрова, там, ну или там что-то делает, там, ну, вот, или строит дом, то кто он? Он когнитарят или кто? Или просто он плотник? Кто он в этот момент? Вот. А когда он занимается компьютерными программами, делает что-то другое, там, двигает там, науку, ну, он в другом качестве выступает. И так все люди, собственно говоря. Никуда буржуазия исчезнуть не может. Дело в том, к какому классу принадлежит власть. Вот такого и государство. Она отвечает на вопрос, чье? Чье государство? Рабовладельцев. Чье? Дворян. Помещиков. Чье? Буржуазии. Чье? Пролетариата. А какое? Это форма его уже. Монархическая, демократическая, парламентская, фашистская. Это формы государства. Формы. Они не безразличны. Социализму нужна демократическая форма. Для социализма она нужна. Демократия. Не псевдодемократия, а демократия. Вот.
Игорь, мне кажется, что здесь все упирается в вопросы собственности на орудия труда и вот на прибавочную стоимость, которая получилась. То есть на систему ее распределения.
Понял. Хорошо, отвечаю. Отвечаю. С формальной точки зрения, да. Ну так это они нам и вот противники, ну скажем, мои противники идеологические, они и говорят. А, собственно говоря, но средства производства не принадлежали в Советском Союзе кому-то, отдельным лицам? Нет. Юридически у нас на частная собственность была устранена. Никто не имел права, ничего никак, не по-другому. Де юра. А де факто. А фактически как? Энгельс писал еще давно, Бебель писал, Энгельс, что наступает новая эпоха экономических отношений. Когда на место капиталиста видимого капиталиста, выступает капиталист невидимый, совокупный, государство. А возьмите сейчас у нас ну, крупные корпорации. Вот кто там в ней, там, или крупные, там, ну вот кто там, и вот, или транснациональную корпорацию. А кто в ней хозяин? Даже так. И поэтому концентрация капитала, и даже национализация, и монополизация, вот это явление буржуазное, собственно говоря. Оно необходимо пролетариату, да. И отмена частной собственности тоже необходима. Но без диктатуры пролетариата ни о каком социализме говорить нельзя. Вообще ни о каком. Ни о развитом, ни там, о человеческом лицом. Вот, ни о каком. Ни о чешском, там, ни о шведском, ни о ком-то другом. Да, конечно, условия жизни в Швеции и в Германии они совершенно другие, и там к рабочему классу отношение совершенно другое. Это я своими глазами видел, могу подтвердить. Ну вот смотрю, едет, вот как у нас люди же занимаются, ну, не дворники, а, ну, так. Утиль, которую от нас весь остается, вот все вот эти вещи, которые мы выкидываем, это все надо убирать кому-то. Вот на наши машины посмотреть, и на германские, на наших рабочих, на немецких. Ну это небо и земля. Вот там чуть ли не в белых перчатках, там эти баки раз-раз загрузил все автоматически, все удобно, все так. И он за это получает нормальные деньги. Он получает, если он на работе, если он работает дворником вот таким, своеобразным, но он не метлой, или даже метлой, он деньги за это получит. Он не получит гроши, на которые прожить нельзя. Это разные вещи. Это разные вещи. И почему это стало возможно? Потому что был Советский Союз. Прав Кургинян здесь, совершенно верно. И только потому, что был Советский Союз, и только поэтому для своих рабочих они такие тепличные условия они создавали. А теперь нет Советского Союза. Нету. Теперь вот почему-то они все их и начинают их прижимать. Потихонечку права-то они везде отбирают. Почему сейчас мир начинает подниматься? Америка начинает подниматься. Да вообще весь мир. Европа начинает подниматься. В Африке вообще война идет. Это все так, это все отсюда. Поэтому, да, частной собственности в Советском Союзе не было. Но это еще не значит, что ее не было, вот, вот этого общака-то не было у них своего, фактически. У этого монолитного, ну не монолитного, этого класса бюрократической буржуазии, у верхушки. В основном верхушки. Ну, допустим, ну вот хорошо. Ну, вот,
я бы так сказал, то, что они не владели, скажем, теми средствами производства, еще не значит, что у них не было монополии.
Дело в том, что они ими юридически не владели, но не их ели. Они их кушали, да. И на самолетах
управляли.
Летали, и
управляли.
Но и управляли, и детям не могли по наследству
перейти. Между обладанием и пользованием.
Да. Вот. И, собственно говоря, в 1991 году просто прошла легализация этого процесса. Ни контрреволюции никакой не было. Они просто это все дело легализовали и официально стали все это передавать своим детям, своим телохранителям, своим полезным людям. И так далее, так далее, так далее, так далее. И все. И
я все. Так понимаю, кстати, вот в Ливии то, что сейчас происходит, переход на национальный совет, там то же самое произошло практически.
Ну, в Ливии там...
Тоже при помощи извне, причем военная помощь, но у нас не военная помощь была, но тоже при помощи
извне. Дело в том, что извне, вот если бы дело извне, тут как, тут нельзя ставить вопрос, что как он разрушится, Советский Союз, извне или изнутри. И извне его рушили, и изнутри он рушился. Потому что бюрократическая буржуазия, она хотела легализоваться. Она хотела иметь вот эти свои виллы, вот эти свои замки, вот эти средства. За счет кого? Так она за счет кого это все это сделала? Заработала чем? Ну чем? Потому что находилась у власти. И кто вот эти люди, которые все-таки поймали вот эту собственность? Кто они? Они не из партии, не из КПСС. Не из комсомола, не из ВЛКСМ они оттуда. Но не рядовые же члены, а верхушка их. Вот примерно так. Так, прервемся на 15 минут. И вторая у нас следующая лекция, это четвертая лекция «Капитал».